«Шпион?» — возмущался, охваченный омерзением Роберт. «Чума прилипчивее любых придворных хвороб. Гарпия, простирающаяся над тронами, с нарумяненным лицом и обостренными когтями, парящая на вампирьих крыльях, подслушивающая широчайшими перепонками, мышь летучая, видимая только в ранних сумерках, гадюка среди роз, аспид, цветочная тля, обращающая в отраву нектар, сладостно пригубляемый, мизгирь коридорный, тот, кто ткет паутину утонченных разговоров, дабы улавливать любое насекомое, попугай с крючковатым носом, который все, что слышит, пересказывает, превращая истинное в ложь и выдавая ложь за истину. Хамелеон, перенимающий каждый цвет и облаченный в любое, кроме одежд, соответствующих его подлинному виду. Подобных качеств всякому приличествовало бы устыдиться, кроме как раз того, который волею небес или преисподни был рожден для угождения злу». Но Феррант недовольствовался шпионажем и владычеством над теми, чьи признания он переторговывал. Ему хотелось быть, как говорили в его эпоху, двойным шпионом, который, подобно мифическому уроду Амфисбене, одновременно шел в обе стороны. Ежели огон, на котором сталкиваются власти, может представлять собой лабиринт интриг, кто будет Минотавром, воплощающим сращение двух несходственных естеств? Двойной шпион. Если поле, на котором разворачиваются придворные рестанья, носит имя «Сущий ад», где струит по руслу неблагодарности свои полные воды флегетон забвения в бурномутных водоворотах страстей, кто же будет трехзевым цербером и залает, вынюхав пришельца, вступившего в адские края, дабы быть пожранным? Тоже двойной шпион». Засланный в Англию шпионить на Ришелье, Феррант решил обогатиться, оказывая услуги и англичанам. Набравшись сведений от челяди и от низкоразрядных конторских под пиво из громадных кружек в притонах, продымленных бараньим салом, он предстал перед священнослужителями, заявив, что является испанским пастырем, желающим отринуть римскую церковь, не вынеси я мерзот. Мед для ушей антипапистов, искавших оказий для обличения католического духовенства. Не потребовалось даже от Ферранта присягать в том, что ему не было известно. У англичан имелись анонимные показания, то ли выдуманные, то ли подлинные, какого-то католического священника. Феррант только завизировал их бумагу, подписавшись именем одного викария из Мадрида, который некогда повел себя с Феррантом высокомерно и которому тот решил отомстить, как подвернется раз. Посылаемый от англичан снова в Испанию на поиски новых свидетельств от представителей клира, расположенных оклеветать священный престол, в портовом кабачке Феррант познакомился с генуэзцем, вкрался в доверие и выведал, что тот на самом деле Махмуд, ренегат, принявший на Востоке магометанство и под видом португальского купца, собирающий данные о состоянии английского флота, в то время как другие разведчики высокой порты занимаются тем же делом во Франции. Феррант открылся тому, будто работает на турецких агентов в Италии, и будто тайно перешел в ту же мусульманскую веру и имеет имя Дженнетоглу. Он продал Махмуту сведения о передвижениях английских судов и взял за это награждение, а также за согласие оповестить кое о чем собратьев во Франции. В то время как английские церковники считали, что он отправился в Испанию, он решил попользоваться еще одной выгодой, сопряженной с бытностью в Англии, и связался с флотским ведомством под именем венецианца Грансиолы. Вымышленное имя означало «морской паук», в честь преснопамятного капитана Гамберо, креветки, состоявшего якобы на секретных поручениях при Совете Венецианской Республики, в частности, разведывающего планы французского торгового мореходства. Ныне, объявленный вне закона за дуэль, он словно не имеет дороги, кроме как искать приюта в дружественной стране. Дабы доказать добрую волю, он оповестил уполномоченных английского адмиралтейства, что Франция заслала разведывать английские гавани одного Махмута, турецкого шпиона, и тот проживает в Лондоне, прикидываясь португальцем. У Махмута, арестованного в тот же день, были найдены планы английских доков, и Феррант под именем Грансиолы был признан личностью, заслуживающей доверия. Получив обещание английского вида на жительство по исправлении службы и с задатком в виде крупной первой суммы, он был отправлен во Францию, где должен был объединиться с другими английскими разведчиками. В Париже он сразу преподнес кардиналу Ришелье всю информацию, которую англичане выпытали у Махмута. Потом связался с друзьями генуэзского ренегата, адреса которых были от того получены, и явился к ним как Шарль де Лабреш, монах-растрига, переметнувшийся к неверным и сумевший затеять в Лондоне такую интригу, которая дискредитировала все христианское племя. Те подосланные взяли Феррантовы речи на веру, благодаря тому, что к ним уже попала книжица, в которой англиканская церковь обнародовала низости одного испанского священника. А в это время в Мадриде по публикации брошюры арестовали прелата, которому Феррант приписал предательство, и ныне он дожидался казни в застенках инквизиции. Феррант разузнавал от этих турецких агентов все, что они успевали нашпионить во Франции, и понемногу пересылал эти сведения в английское адмиралтейство, получая каждый раз причитающуюся плату. Через некоторое время он пошел к Ришелье и объявил ему, что в Париже у всех перед носом работает турецкая шпионская сеть. Ришелье в очередной раз восхитился ловкостью и преданностью Ферранта до такой степени, что поручил ему еще более замысловатое дело. Вот уж немало времени, как кардинал интересовался тем, что делалось в салоне маркиза Рамбуе, и подозревал, что у тамошних вольнодумцев случаются нелестные отзывы о нем. Ошибкой кардинала было заслать к Рамбуе своего порученца, который в наивности задал маркизе вопрос, не было ли недозволенных высказываний. Артиника ответила, что ее приглашенные превосходно представляют себе ее мнение о его высокопреосвященстве, и даже имейся у них противоположные взгляды, они не осмелились бы их обнародовать в ее Артиникином присутствии. Обескураженный кардинал начал выжидать, пока появится в Париже чужестранец, который сможет получить доступ в этот ареопаг. Тут Роберт, не имея охоты выдумывать разные обманные перипетии, за счет которых Феррант сумелся бы втереться в общество, решил, что проще всего провести его по чьей-то рекомендации и в переодетом обличии. Парик, седая накладная борода, кожа, состаренная гримом и притираниями, черная повязка на левом глазу. Вот перед нами аббат де Морфи. Роберт не мог допустить, что Феррант, целиком и полностью походивший на него, был рядом с ним в те самые вспоминавшиеся теперь как столь далекие вечера. Но он помнил, что видел одноглазого аббата и решил, что это, по-видимому, был Феррант. Феррант, который именно в этом благородном собрании по прошествии 10 и более лет снова встречает Роберта. Невозможно описать ликование злобы, когда наглый проходимец вновь обрел ненавистного брата. С лицом, которое выдало бы искажающая гримаса враждебности, не будь оно прикрыто атрибутами маскарада, он сказал себе, что, наконец, уничтожит Роберта и завладеет его именем и имением. Вечер за вечером он наблюдал за жертвой, выискивая на ее лице мельчайшие подробности сокровений. Умея неподражаемо скрывать свои мысли, Феррант был ловок в открытии чужих. Впрочем, любовь не скроешь. Как пламя, она обнаруживается по дыму. Проследив направление взглядов Роберта, Феррант моментально догадался, какие чувства тот питает и на кого они нацелены. «Раз так, — сказал он себе, — прежде всего отберем у Роберта то, что ему дороже всего». От Ферранта не укрылось, что Роберт, сумев привлечь внимание прекрасной дамы, не находил храбрости приблизиться к ней. Стеснительность брата играла на руку Ферранту. Владычица могла помыслить, что тут недостаток интереса, а разыгрывать пренебрежение — лучший способ завоевывать. Роберт подготовил Ферранту дорогу. Феррант дал госпоже дозреть в нерешительном поджидании, а потом, улучив подходящую минуту, бросился обольщать. Но мог ли Роберт разрешить Ферранту испытывать любовь, равную его собственной? Разумеется, нет. Ферант видел в любой женщине портрет непостоянства, жрицу обмана, легкомысленную в речах, мешкотную в действиях и резвую в капризах. Воспитанный сумрачными аскетами, которые ему вбивали в голову, что мужчина — огонь, женщина — пакля, приходит дьявол и дует, он привык считать всех дочерей Евы несовершенными животными, ошибками натуры, при уродстве, пыткой для очей, при красоте, расстравой для сердца, для тех, кто их любит, тираншами, для тех, кто недооценивает, врагинями, беспорядочными в требованиях, непреклонными в гневе, в чьих устах очарование, а в очах кандалы. Однако именно это неуважение подталкивало его обольщать. Пуская с губ льстивой речи, в сердце он наслаждался униженностью жертвы. Итак, именно Феррант торопился наложить руку на тело, которого он, Роберт, не отваживался коснуться даже в мечтаниях. Феррант же, ненавистник всего, что для Роберта было предметом преклонения, намеревался теперь отнять у него Лилею, дабы низвести до роли пресной любовницы в безвкусной комедии. Какая мука! И какой огорчительный удел, следуя безумной логике романов, разделять самые гнусные чувства и пестовать, как чадо собственного воображения, самого омерзительного из сюжетных героев. Но одеваться Роберту было некуда. Ферранту надлежало взять Лилею, а иначе зачем автор завязывал интригу, если не для того, чтобы самому ею удушиться? Каким образом и что из событий имело место, Роберту представить не удавалось, потому что никогда не удавалось попробовать захотеть представить. Может быть, Феррант проник глубокой ночью в почивальню Лилеи, вскарабкавшись, конечно, по плющу, крепко вцепляющемуся в камни. О, ночная приманка для любого очарованного сердца, вьющемуся вплоть до подоконника ее алькова. Вот Лилея проявляет знаки оскорбленной добродетельности, да так, что всякий отступил бы перед подобным негодованием, всякий, но только не Феррант, уверенный, что человеческие существа всегда расположены к притворству. Вот Феррант становится на колени и держит речь. Что говорит Феррант? Он говорит своим лживым голосом все то, что Роберт не только хотел бы ей высказать, но даже и высказывал, хотя она никогда не узнала, от кого поступали эти послания. «Как же сумел бандит, — недоумевал Роберт, — разведать содержание тех писем, которые посланы мною ей? И не только, даже и тех, которые Сен-Савен продиктовал мне в Казале, а я уничтожил, и даже тех, которые пишу я ныне, сидя на корабле. Тем не менее, нет сомнений, это так». И Феррант декламирует с чистосердечным видом фразы, Роберту памятные как нельзя лучше. «Госпожа, в изумительной архитектуре универсума было отражено с самого первого дня миротворения, что я повстречаю вас, и я вас полюблю. Простите исступление отчаявшегося, или лучше скажу, не смущайтесь этим исступлением, поскольку неслыханно, чтобы правители отвечали за гибель своих подданных. Не вы ли притворили в два ламбика мне очи, дабы они дистиллировали жизнь и перегоняли в прозрачную воду? Прошу, не отворачивайте прекрасную голову от меня. Лишенный вашего взора, я слеп, так как вы меня не видите. Без ваших речей я нем, потому что вы не говорите ко мне, и беспамятен, потому что вы меня не вспоминаете. О, если бы любовь превратила меня в бесчувственную руину, в мандрагору, в каменный источник, смывающий слезами любое томление!» Теперь владычица его души, конечно, трепетала. В очах ее пылала та любовь, которую она пыталась прежде утаивать. К ней пришла энергичность узника, которому некто взломит решетку сдержанности и вбросит шелковую лестницу случая. Не подлежало сомнению, что атаку следует усилить. Феррант не ограничился тем, что было сочинено и записано Робертом. Он ведал и другие речи, лил речи в ее завороженные уши, чаруя и ее, и самого Роберта, который до этих пор не знал, что знает такие слова. О, тусклое мое солнце! От вашей сладостной бледности утрачивает алая заря весь пламя огненный жар. О, сладкие взоры! От вас прошу я только позволить томиться недугом. Не стоит мне утекать в поля или в пущи, дабы от вас отрешиться. Нет пущи, подобной на свете, нет дерева, подобного в пуще, нет ветви, подобной на древе, такого побега на ветви, нет цвета на этом побеге, такого плода этой почки, чтобы в нем мне не виделся милый, единственный, нежный ваш лик. И при ее первом рдении... О, лилея, когда б вы ведали, я любил вас, не зная ни обличия, ни имени вашего, искал вас и не знал, где вы находитесь, но однажды вы поразили меня, как ангел. О, я знаю, вы гадаете, отчего моя любовь не осталась в незапятнанном молчании, в целомудренной дали, но я умираю, сердце мое, вы же видите сами, дух уже излетает, не позвольте ему улетучиваться в воздух, дайте сохраниться, опочивши на ваших устах. Тон Ферранта был в этих речах до того искренен, что Роберту и самому уж хотелось, чтобы она пала в сладкие сети. Только этим доказалось бы, что она его любит. Поэтому Лилия наклонилась, чтобы поцеловать, и не посмела. И, приникая и отшатываясь, трижды близила уста к желанному дыханию, три раза отстранялась и потом вскричала: о да, ежели вы меня не прикуете, я не буду свободна и не буду целомудрена, ежели вы не обесчестите меня». И, взявши кисть руки его, она ее поцеловала и возложила на грудь. Потом привлекла его к себе, нежно похищая дыхание уст его. Ферранд склонился на этот сосуд ликования, в котором Роберт захоронил остатки собственного сердца, и два тела слились в единую душу. Роберт уже не знал, кто находится в объятии, поскольку Лилея полагала, что лежит в Робертовом, а он, приближая к ней уста Ферранда, стремился отворотить собственные, поскольку не мог снести, чтобы она дала этот поцелуй. И вот так, в то время как Ферранд наносил поцелуи, а она их возвращала, поцелуи уничтожались, и в Роберте укреплялась уверенность, что его обворовали кругом. Но он не мог уберечься от мысли о том, чего не хотел воображать. Он знал, что в природе любви заложена избыточность. Разобидевшись на эту избыточность, забывая, что, отдаваясь Ферранту, она считала его Робертом, и что то был знак для Роберта да нельзя желанный, он ненавидел Лилею и метался по кораблю, завывая: «О, ничтожество! Оскорбил бы я всю породу твою, наименовав тебя женщиной! То, что наделала ты, более достойно фурии, нежели дамы, и даже имя свирепой скотины чересчур лестно для такого исчадия ада. Ты хуже аспида, отравившего Клеопатру, хуже рогатой гадюки, что обманно приваживает пернатых, дабы закласть на алтаре собственного аппетита, хуже амфисбены, двухголового гада, который, коснувшегося, так опрыскивает отравой, что в течение немногих минут незадачливый умирает, хуже головогрызы, который, вооруженный четырьмя ядоносными клыками, портит мясо, когда кусает его, и хуже гиены, когда она кидается с дерев и удушает свою жертву, и хуже дракона, изрыгающего смертное зелье в фонтаны, и Василиска, изничтожающего свою жертву единым взглядом. О, супостатка и Мегера, не знающая ни неба, ни земли, ни веры, и ни женского, и ни мужского рода, урод, порожденный камнем, горою, дубом. Потом он останавливался и снова сознавал, что она отдавалась Ферранту, полагая его Робертом, и что не попрана, а оборонена должна быть от этого наскока. «Осторожнее, любимая моя любовь, сей представляется тебе с моим лицом. Ему известно, что другого, то есть того, кто не является мною, ты не возлюбила бы никогда. Что же я должен теперь делать, если не враждовать собственной персоной, дабы вражда перекинулась на него? Могу ли я оставить тебя во власти обмана, чтобы нежилась в его объятии, полагая, что нежишься в моем? Я, который уже смирился с жизнью в этом узилище, чтобы всецело посвящать и ночи, и дни размышлениям о тебе, могу ли я позволить, чтобы ты, будто околдовывая меня, на самом деле становилась суккубом кубом соблазнительного чародея. «О, любовь, любовь, любовь! Разве ты меня еще недостаточно наказала? И разве это не смерть, помимо смерти?»